Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет будет касаться трагедии, которая произошла в Иркутске. Речь идет о том, что там порядка более 70 человек. Цифры все время уточняются. На сегодняшнее утро я видел уже цифру 72 человека. Погибло от отравления так называемым суррогатным алкоголем. Хотя на самом деле алкоголем назвать это сложно. Дело в том, что та жидкость, которую разбирали, пили и от которой в итоге отравились, она, судя по этикетке, называлась концентрат для ванн под названием боярышник. Ну, конечно, в этом есть определенное лукавство, потому что слово боярышник обычно у нас употреблялось для разного рода лекарственных настоек, которые продавались в аптеке. Собственно, для них боярышник и нужен. Для чего использовать в ванне концентрат даже боярышника, причем явно со спиртовым содержанием, ну, совершенно непонятно. То есть, типа, давать какую-то отдушку, что ли,
в ванне? Нет, понятно. Это был уход от, так сказать, от преследования, так сказать, органов. Так,
ну,
так,
да,
название,
да,
одно остается как символ.
Так, понятно, дальше, да, так, да. То есть, в итоге, это вроде бы всех предупредили, что это на самом деле не для питья, а дальше каждый решает по своему разумению, стоит его брать внутрь или нет. Я просто хотел подчеркнуть, что как настойка для ванн, ценность вот такой жидкости нулевая абсолютно. То есть в ванну его лить незачем, она абсолютно ничего туда не даст и так далее. В ванне используется либо соль какая-то, либо пена. А вот какая-то спиртовая настойка.
Ну или ароматизатор.
Ну, ароматизатор тоже должен быть каким-то стойким. И, в общем, боярышник не очень стойкого вкуса, на самом деле. Вот, поэтому это обычно бывает или хвойный ароматизатор, или какие-то там цветочные, ну, таким с ярко выраженным вкусом, типа там, ну, я не знаю, роза там, что-то еще. Вот. А когда это делается все под таким вот полумедицинским названием боярышник, ибо все знают, что настойка боярышника действительно употребляется для профилактики там тех или иных заболеваний, ну, продается в аптеке, употребляется по каплям.
Максимальная тахикардия болезнь называется.
Да, а вот те, кто ее употребляет, как говорится, внутрь, привыкли еще с советских времен, когда с алкоголем были трудности и по причине количества его производства и борьбы с ним, которым отличился вот этот пятнистый Горбачев, и по причине того, что и качество его было более чем сомнительное очень часто. Я помню советскую водку там шуйского производства, жуткая вещь вообще на вкус. Вот. Или просто ее было трудно достать, потому что было время, когда у нас вообще эти напитки покупали чуть не по талону. Ну, короче говоря, Россия пережила массу бредовых периодов борьбы с алкоголем. И хотя еще с времен чуть ли не князя Владимира говорится, что веселье Руси есть питье, вот, но на самом деле вот эта вот борьба с алкоголизмом, которая в разное время при разных правителях принимала разные формы, от запретов до тотальной монополизации производства вот этого алкоголя, на самом деле никакого решения этой проблемы за столетие она не нашла. Люди, как говорится, пили и пьют, и будут, видимо, продолжать это делать, просто исходя из особенностей национального характера, восприимчивости к определенного рода, так сказать, вот такому расслабляющему средству, которого, ну, там, где-то в Аравии, допустим, это может быть гашиш, опиум, там, или я не знаю, чего еще. У нас вот люди пьют, они не курят, а, так сказать, какие-то наркотические средства, а в основном пьют. Я вовсе не поощряю это и не собираюсь оправдывать, я просто констатирую то, что происходит на протяжении столетий, для того, чтобы понять, что с этой проблемой, какие бы цари не или генсеки, или, так сказать, ныне здравствующие президенты не боролись, радикального никакого решения все равно найдено не было. Ну, для примера, чтобы не все упирать там в советскую власть или, так сказать, в нынешнее россиянство. Во время Первой мировой войны был введен сухой закон Николаем II. Ну, просто, да, вообще.
На части территории.
Ну, на части территории хорошо, допустим, но на этой части территории продолжали пить, тем не менее, значит, все, что только могло быть выпито, и, так сказать, самогоноварение, так сказать, развилось в невиданных количествах, и, в общем-то, государство, с одной стороны, лишившись части прибыли от монопольного производства водки, с другой стороны, пьянство как таковое не прекратило, потому что, ну, оно просто стало вот принимать другие формы. Поэтому, конечно, от умного российского правительства это редкость. российское правительство, как мы знаем на примере нашей давней и недавней истории. Вопрос отношения к водке – это вопрос не только прибыльности и здоровья населения, но и вопрос некого государственного понимания, который может присутствовать или не присутствовать. В этом государственном понимании должны учитываться как минимум три компонента. Во-первых, водка не может быть слишком дорогой, если она государственного производства. Потому что если она становится слишком дорогой, значит отсюда появляется сразу рынок для суррогатного алкоголя. Это происходило не раз
и не два. Ну и самогоноварение не забывай.
И самогоноварение, естественно, да. Кстати, самогон тоже можно качественно варить, так что тут я не особый противник даже в этом, с этой точки зрения самогоноварения, просто говорю, что когда...
Нет, просто если она становится дорогой, то сразу народ начинает закупать сахар и дрожжи.
Ну, закупают сахар, дрожжи, ограничивают когда-то покупание сахара, дрожжи. Ты знаешь, я, например, прожил такой интересный в своем доме, вот в этом, интереснейший момент, не могу его не вспомнить, просто для того, чтобы повеселить наших слушателей, о том, где-то в конце 70-х годов, когда очередная была кампания вот этой вот борьбы с водкой, и с цены 2,87 ее подняли там на 3,62, по-моему, были такие исторические этапы, цифры, которые даже запомнились в памяти.
Ну, была промежуточная 3,12.
3.12 это был улучшенный сорт при 2.87. 2.87.
Нет, 3.12. Я просто говорю о ценах.
Ну да, да, да.
2.87, 3.12,
3.62, да.
3.62, потом 4.12, 4.42. Все помнят эти цифры-то.
Да, да, да,
да. Цифры, все они хорошо
кстати, то, что все эти цифры оканчивались на 12. Или так или иначе при вычитании 12 получалось более-менее круглое число, связано с тем, что 12 копеек это была залоговая цена бутылки, которую можно было потом сдавать. Так вот, возвращаясь к своей теме, хочу сказать, был такой интересный эпизод, когда люди, естественно, ответили на эти повышения цен усиленным ростом самогоноварения, а милиции было дано указание с ней бороться. И поскольку люди, те, кто это, как говорится, творил самогон, естественно, не делали это среди белого дня, а старались это делать ночью, вот, для того, чтобы, значит, соответственно, и пар из выпускаемого аппарата был не очень виден, да и вообще не было видно, что там идет какая-то ночная готовка на кухне, а процесс занимал все-таки несколько часов. Милиция придумала такой ход. Во всяком случае, в нашем районе он практиковался. Она ночью внезапно перекрывала холодную воду. А дело в том, что холодная вода, она используется в змеевике для охлаждения, так сказать, вот этого дистиллята. И как только прекращается подача холодной воды, то, естественно, разогревается прибор, и он начинает перекипать, там, в общем, быть близким к взрыву и так далее. Так идея состояла в том, чтобы если среди ночи эту воду перекрыть, то потом надо было просто, стоя во дворе, смотреть внимательно за окнами. Как, если вдруг в какой-то квартире внезапно включался среди ночи свет, начиналась беготня, значит, туда надо было идти со шмоном и, как говорится, брать тех, кто занимался самогоноварением на месте. Надо сказать, что нам тогда еще в достаточно юном студенческом возрасте это доставляло немалое развлечение и веселье, но и некоторое неудобство, потому что по ночам мы иногда собирались с компаниями вечерами играть в преферанс. И вот для того, чтобы сходить в туалет, возникала определенная проблема. Потому что если перекрывают холодную воду, то, как говорится, дальше спуск не работает. Один из наших приятелей интересно вышел из этой идеи. Он подвел к бачку горячую воду, альтернативную, чтобы переключать с одной на другую. Вот тоже был интересный смешной эффект. Потому что, как говорится, спуская ее, надо было вовремя поднять попу, иначе можно было резко обжечь. Но извините за это отступление. Я просто хочу сказать, что борьба эта имеет очень долгую историю и неуспешную историю. И те, кто реально в государстве собирается бороться с алкоголизмом, ну и с алкоголизмом, во всяком случае, как-то держать эту проблему на определенном уровне, он должен соблюдать и определенный баланс цены на продукт, чтобы не было, так сказать, поддельного, так сказать, алкоголя, и люди не травились, то есть не впадать в другую крайность. С другой стороны, все-таки разрешить какую-то конкуренцию на рынке спиртоводочных изделий, не задирая на них сумасшедшую цену, с тем, чтобы все-таки выявлялся лучший продукт по сравнению с худшими и так далее. И реально контролировать их качество. Вот для реального контроля их качества, не просто отдачи его на откуп государству или кому-то еще, есть, естественно, проблема. И вот она по-настоящему ни в советское время, ни в российское время, насколько я понимаю, решена не была. То есть все идет только путем запретительных мер.
У нас передача на самом деле, и поэтому, так сказать, я предлагаю перейти к существу вопроса. Существо вопроса ведь заключается не в том, что какая цена на водку, и какое ее качество, и как бояться бороться с боярышником или с чем-то. Проблема заключается в том, что люди потравились ядом. Значит, яда было два, как показывают последние сведения. Так сказать, 37 из вот этих 72 человек померли от яда, который еще не определили. То есть ясно, что это яд, но еще идут анализы, так сказать, еще до конца не определили. Остальные потравились метанолом. Это метиловый спирт, это он отличается от этилового тем, что у него другая структура и меньше количество атомов углерода, так сказать, в этом самом спирте. От него в небольших количествах слепнут, а в больших количествах помирают. И так ведь, если говорить о той трагедии, которая произошла в Иркутске, конкретно, а это является поводом для нынешней передачи, то люди умерли не от боярышника, не от водки, не от некачественного этанола, то есть этилового спирта, а умерли от яда, который, я глубоко убежден, по случайности, или, что не исключено, по злонамеренности кто-то, значит, залил вот в эти самые разливочные такие баки для этих фунфыриков, такая, для того, чтобы, так сказать, потом продать на свободном рынке. Здесь в большей степени проблема не в милиции и не в торговцах, а проблема в поколении ЕГЭ. Люди, которые так не в состоянии отличить, не знают, от чем метиловый спирт отличается от этилового, а если знают, то не умеют прочитать этикетку или проявляют преступную халатность в момент замешивания вот этой гадости. Значит, вот проблема она в этом, на мой взгляд, потому что... Вот и ты абсолютно правильно произнес речь по истории, так сказать, всех сухих законов и борьбы с алкоголизмом, и это все имеет право на существование. Но нельзя не забывать основную часть, почему мы, собственно, сейчас вышли с этой темой. Люди погибли от того, что яд замешали в нормальный, аморальный, кстати, и циничный продукт под названием, так сказать, настойка боярышника, значит, но он не ядовитый. В него замешали яд. Вот проблема, люди померли конкретно от яда, а не от проксимальной тахикардии или ее отсутствия. И не по причине, так сказать, этилового спирта, который является наркотиком, который совершенно справедливо, который вреден в больших потреблениях. Значит, это все тоже правда. Но умерли не от него. Умерли от яда. Этот яд и с точки зрения правоохранительных органов, вообще-то, строго говоря, мне сложно им давать советы, потому что они, так сказать, меня не слушаются в этом качестве. Но, тем не менее, найти-то надо источник яда и кто по халатности или по злонамеренности замешал его. И это не 11 человек торговцев, которых поймали и арестовали. И не 11 человек распространителей. И не 11 человек водителей, которые развозили его. И не 11 человек, которые добросовестно замешивали так и до этого, смею уверить, и собирались замешивать в дальнейшем доброкачественный продукт. А нужно найти одного человека, максимум двоих, которые, собственно, были злонамеренными или халатными. Вот это является для правоохранительных органов задача номер один. Именно эти люди виноваты в гибели людей. Все остальные, так сказать, могут отделаться административными штрафами за то, что они что-то там, ну, торговали там без лицензии, там, или перевозили чего-то без сопроводительных документов, или еще что-то. Вот какие-то такие мелкие правонарушения. А, собственно, преступниками с уголовной точки зрения являются 1-2 человека, которые, так сказать, или по халатности, или по злонамеренности замешали этанол и непроясненный яд, как показывает ситуация, там половина на половину, в эти самые фунфырики, которые дальше поступили в продажу и были благополучно выпиты, как и все остальные.
Я хотел бы обратить внимание все-таки на вину государства. Я не зря начал именно с истории, так сказать, потребления и борьбы с алкоголизмом в России, потому что, на мой взгляд, важнее даже, чем тот, так сказать, злонамеренный или халатный персонаж, который замешал эти, так сказать, отраву в эти вот фунфырики, как ты говоришь, все-таки глупость, тупость государственной политики, которая привела к такому состоянию вещей. Понятно, что вот эта вот жидкость для ванн, она реально предназначалась для питья. Это вот ясно абсолютно всем. Не для ванны, а для питья. Это все, так сказать, только маскировка для того, чтобы продать более дешевый алкоголь тем, кто является его потребителем, кто не может его купить по нормальной цене в магазине, потому что он начинает стоить все дороже и дороже, и дальнейший подъем цен нам только анонсируют, причем с очевидной алчной целью. Потому что по производству вот этого вот алкоголя нормального, на нормальных заводах, которых в России достаточно, там, и так далее, оно стоит копейки, а продается он за рубли и за сотни рублей. Вот алчность государства, которое хватает на этом супер-сверхприбыль, и собирается ее отхватить еще больше, приводит к тому, что для тех, для кого потребление этого алкоголя является жизненной необходимостью или, во всяком случае, привычкой вредной, там, какой угодно называйте. Вот. Оно приводит именно к тому, что начинается производство вот этого суррогатного некого продукта, предназначенного, в общем-то, для удовлетворения потребностей, и этот суррогатный продукт, он уже будет никаким неконтролируемым, не подверженным никаким акцизным маркам, и выступать может в самом разном качестве. Можно запретить продажу средства для ванн, но вовсе не гарантирует того, что не появится какое-нибудь чистящее средство для окон там, или я не знаю еще для чего, в котором будет использоваться еще какой-нибудь такой же спирт, и который тоже при определенных условиях можно будет выпить. Вот то, что государство не понимает, что оно должно держать цену на алкогольные напитки, качественные алкогольные напитки, не с точки зрения их какого-то высокого престижного значения, там, типа сортовой какой-то ром там, или, я не знаю, коньяк, а вот именно базовые, да, алкогольные напитки подрывают на таком уровне, чтобы не было выгодно производить к ним суррогаты, чтобы они были все-таки на нормальном уровне доступны для цены, вот не выше и не ниже, определить вот опытным путем именно эту цену. Вот государство на сегодняшний день в своей алчности это не понимает. Именно эта государственная политика, она привела к тому, что появляется на рынке все больше и больше суррогатов, и это большее количество суррогатов приводит в итоге к таким массовым отравлениям. Так что главный виновник в этой истории, по-моему, государство, а не тот единственный добрый или недобрый желатель, который замешал туда метиловый спирт и прочие отравляющие компоненты в этот напиток.
Значит, в этом плане я согласен, что государство виновато. Но это просто не тема дня. Это тема года или тема десятилетия, то, что ты говоришь. Значит, это то, что оно неправильно ведет политику, связанную с... Но есть еще и другая вина, такая, другая вина, связанная... Если это халатность, это халатность, то это грех образования. Потому что люди, которые... Я, например, вот не был никаким отличником особым в области химии, но тем не менее я до сих пор помню, чем отличается этиловый от метилового. Если мне в 7 классе школы преподавали, значит, давали понюхать и то, и другое. Это говорили, они немножко там отличаются по запаху. Значит, их как-то можно определить друг от друга. Вот этот вот употребляется в виноводочных изделиях, а вот этот вот потреблять ни в коем случае нельзя, везет к слепоте. И те знания, которые мне в 7 классе привили, так сказать, они вот до 60 лет, они у меня сохранились. Если это халатность, то это как раз вина образования. Но я не исключаю, так как у нас тема, мы подробно ее рассматриваем, я не исключаю злонамеренности. Ну, например, я становлюсь на зыбкую полю так и домыслов и вымыслов, но тем не менее. Представим себе, что такая-то организация, которая прольет водку, легальную водку в Иркутске, решила повысить свои доходы. Значит, смею уверить, что провокация в виде так и того, чтобы залить в одну из партий вот этих фунфыриков, которые производят их конкуренты, подкупить какого-то участника и залить туда или непроясненный яд, или метанол, да? Угу. Понятно, что приводит к гибели вот этих 70 человек. И дальше, так сказать, народ фунфырики перестает пить и начинают пить водку. Так, от чего доходы этой компании, так сказать, то есть подкуп одного рабочего, которому сказали, вот это дело зальешь, и наступит тебе счастье, и дали ему денег, так сказать, приносит колоссальную прибыль, так сказать, по всей области Иркутской, где запрещены, кстати, на данный момент, губернатор запретил там продажу фунфыриков. И значит, просто из одной акции есть какая-то финансовая выгода, так сказать, преступнику. Я еще раз говорю, это мои предположения такие, ну, о злодеях, если подумать. Но, скорее всего, это была халатность. Халатность была основана, что или человек не может прочитать этикетку, значит, или значит, не понимает, что на этой этикетке даже написано, чем это чревато. Скорее всего, это в случае метилового спирта, это, на мой взгляд, была халатность. А вот второй яд, о котором это речь, который виноват в гибели 37 человек, я, честно говоря, не знаю, так сказать, причину появления его, и вообще, так сказать, еще до конца и, собственно, химики-то не сказали своего слова.
Ну, относительно того, что люди не могут там прочитать, так сказать, этикетку, я вот не верю, потому что все-таки у нас советское
время. Я имею в виду этикетку, как, кто производит, кто льет.
Я понимаю, да.
Не тот, кто их покупает, фунфырик. Потому что там этикетка не может не соответствовать действительности.
Ну, она может и не соответствовать действительности, а потом у нас уже население после долгого опыта общения с нынешним российским, его предшественником советским государством, уже, так сказать, восприняла как народную мудрость известную пословицу: на заборе вот слово из трех букв написано, а там дрова. Знаешь, на самом деле, так сказать, то, что написано на этикетке, из каких соображений государственные инстанции могут эту этикетку таким образом, так сказать, оформить, равно как и не государственные. Понятно, что это может быть просто какая-то уловка, хитрость. И, в общем, люди привыкли к тому, что им государство врет. Они привыкли к этому еще в советское время, тогда тоже лжи хватало. Но то, что нынешнее российское государство, оно лживо изначально и лжет постоянно всем при разных обстоятельствах и в разной мере, ну, я думаю, что население уже к этому привыкло хотя бы потому, что всем известно, что новости на сегодняшний день черпаются не из телеящика, как это очень хотело бы делать государство, монополизировавшее этот телеящик, а из интернета, именно потому, что государству еще не удалось его монополизировать. Поэтому при таком отношении, при такой степени доверия к государственной власти как таковой, государственная власть, собственно, должна еще завоевать это доверие у граждан, и не печатая какие-то липовые рейтинги того, как на самом деле любят ее самых верхних представителей, прямо в засос не отрываясь, а делая для этого реальные шаги. И эти реальные шаги на сегодняшний день, к сожалению, идут в совершенно обратном направлении по отношению к доверию к государственной власти. И вот то, что происходит с суррогатным алкоголем, это только одна его часть. Вот этот вот подъем безудержной цен для того, чтобы набить свои карманы и потом пустить их в какой-нибудь очередной алчный мегапроект, я даже не имею в виду, так сказать, войну в Сирии, понимаешь, ну, например, создание, блин, президентского лимузина «Кортеж», который чуть-чуть на сегодняшний день официально стоит 24 миллиарда рублей, этот проект, да, имею в виду, что вот в эти вот 24 миллиарда, за эти 24 миллиарда мы еще ни одного автомобиля не видели. Они где-то там вроде бы как бы проходят стендовые испытания, трешь-мнешь, там где-то бьются, и вообще будет самый мощный, самый крутой, самый толстый, ну их так описывают как бы. Ну, вот. Но при всем при этом...
Не, ну а чемпионат по футболу?
Чемпионат по футболу, это чертова Олимпиада в Сочи, которая нафиг никому не нужна, и которая невозможно теперь спортивные сооружения использовать, которые фактически простаивают там. И далее, как говорится, со всеми обстановками. То есть я говорю к тому, что государственная власть для того, чтобы верили хотя бы в то, что она предлагает, она должна сама пользоваться доверием у населения как таковая. А она это доверие все больше и больше сокращает. И вот то, что происходит с суррогатным алкоголем, это только одна узкая, может быть, область сокращения этого доверия. Потому что, когда люди начинают пить суррогат, они понимают, что их обманывают на цене водки, их обманывают на качестве водки, их обманывают на том, на чем. Ну, значит, мы будем обманывать государство так, как мы можем. Вот, либо, так сказать, выпуская суррогатный алкоголь под видом жидкости для дополнения ванн, которая нафиг не нужна для этой ванны, либо еще каким-то образом, ну, короче говоря, изворачивается. То есть я хочу сказать, что это не тупость каких-то людей, я имею в виду конечного потребителя, который вот дурак не знает, что там пить, понимаешь, берет себе и пьет боярышник вместо того, чтобы брать там бутылку казенной водки. А это реакция на государственную власть в России, который в данном случае вот носит характер вот такого вот протеста. и если угодно. Потому что вот если вы заметили в телерепортажах даже, которые были по этому поводу, когда людей спрашивали тех, кто потреблял этот боярышник, ну и остался жив, не все же померли. Наверное, не все же были и отравлены, да? Но вы чего, и дальше будете пить? Будем пить и дальше, да, действительно. Вот такая, так сказать, естественная реакция. Поэтому, конечно, для того, чтобы таких трагедий не происходило, я думаю, конечно, должен быть ликвидирован фактор алчности тех или иных предпринимателей, которые, так сказать, предпочитают как бы пользоваться непроверенными продуктами для того, чтобы вот долить их даже в эти вот емкости. Но в первую очередь это должна быть изменена государственная власть. Она должна пользоваться доверием населения. Она должна быть властью от народа, а не властью для народа, которая сидит на его шее и в том числе причастна к тому, что травит этот самый народ вот этими вот суррогатными алкоголями, которые появляются именно по ее государственной власти, халатности и недоброжелательности к собственному населению.